Человек всегда найдет чему порадоваться, что б там ни случилось. И на обратном пути я радовалась, что никаких вещей не собрала, так что не придется мне ничего на место убирать. И еще я радовалась, что ничего Селене не сказала. Я хотела, но потом передумала. Боялась, что такой секрет она сохранить не сумеет. Выболтает подружке, а там, глядишь, и до Джо дойдет. Мне даже приходило в голову, что она может упереться и сказать, что не поедет. Особенно-то я такого не ждала. Уж очень она вся сжималась, когда Джо к ней близко подходил. Ну да, от девочки-подростка всего можно ждать, и ничего заранее не угадаешь. Так что кое-что не совсем черным было. Но вот что мне дальше делать, я не знала. Снять деньги с общего моего с Джо счета? Так на нем долларов 46 лежало, а уж приходно-расходная книжка и вовсе куром насмех. Если мы еще не задолжали, то на самом краешке висели. А просто хватать детей и мчаться куда-то, сломя голову, я не собиралась. Нет уж, сэр, нет уж, мэм. Поступи я так, Джо назло мне спустил бы все деньги. Мне это было ясно, как божий день. И так уже $300 он промотал, если мистер Пиз не ошибся. А из трех оставшихся тысяч 2,5 я в банк внесла. Заработала их, отмывая полы, протирая окна и развешивая просто непроклятые стервы Веры Донован. 6 защипок, не 4. Все лето напролет. Конечно, зимой, как потом оказалось, это было куда трудней. Но все равно не в кино сходить и не по парку прогуляться. Что я детей увезу, это я твердо решила. Но уехать без гроша... Это нет. Я хотела, чтобы мои дети свои деньги получили. Возвращаясь на остров, я стояла на носу принцессы, а свежий морской ветер разбивался о мое лицо на 2 струи, сдувал волосы с висков, и я знала, что сумею вырвать у него эти деньги, только вот не знала, как. Жизнь шла своим чередом. Если не вглядываться, то ничего вроде бы и не изменилось. На острове никогда ничего вроде бы не меняется, если не вглядываться. Но в жизни всякого куда больше, чем кажется на первый взгляд. А для меня, во всяком случае в ту осень, то, что кроется под поверхностью, казалось совсем другим. Изменилось то, как я видела все, и, наверное, это было главным. И я уж не о третьем глазе говорю. К тому времени, когда бумажная ведьма малыша Пита была снята, а его картинки с индюшками и пилигримами убраны, я уже увидела все, что мне требовалось, моими естественными глазами. Например, как сально, по-свинячьи Джо поглядывал на Селену, когда она была в халатике, или как он смотрел на ее задок, когда она нагибалась взять посудное полотенце из-под мойки. То, как она обходила его стороной, когда он сидел в кресле, а ей надо было пройти через гостиную, чтобы подняться к себе в комнату. Как она старалась, чтобы их руки не соприкоснулись, когда за ужином передавала ему тарелку. У меня сердце надрывалось от стыда и жалости, и в таком я бешенстве была, что меня тошнота мучила. Он же был ее отцом, Господи, помилуй! В ее жилах текла его кровь. У нее были его черные ирландские волосы и короткие мизинцы. И все-таки глаза у него прямо из орбит выскакивали, если у нее бретелька с плеча сползала. И я видела, как Джо-младший его стороной обходит, а на его вопросы старается не отвечать. А если уж промолчать никак нельзя, только буркает что-то. Помню день, когда Джо-младший принес мне свой доклад о президенте Рузвельте, когда ему его учительница вернула. Она поставила ему высшую оценку с плюсом. На первом листе написала, что такую оценку она за 20 лет своей работы в школе ставит в первый раз и думает даже, что его могут напечатать в газете. Так он хорош. Я спросила Джо-младшего, может, он пошлет его в Элсуортский Американ или в Бар-Харбор, в Таймс. Почтовые расходы я заплачу. А он только головой мотнул и засмеялся. Не очень мне этот смех понравился. Злой такой, бездушный, как у его отца. «И чтобы он мне полгода проход не давал?» — спрашивает. «Нет ж, спасибо. Разве ж ты не слышала, как он его называет? Франклин Д. Жидвельд». «Как сейчас я его вижу, Энди, всего 12, а уже почти на 6 футов вверх вымахал. Стоит на заднем крыльце, руки в карман засунул и смотрит на меня сверху вниз. А я держу его доклад с высшей оценкой и плюсом вдобавок. Помню, как уголки его рта изогнула улыбка. Только в улыбке этой не было радости, не было веселья и доброты. Это была улыбка его отца, хотя мальчику бы это я ни за что не сказала. Изо всех президентов он больше всех Рузвельта ненавидит. Вот что он мне сказал. Я потому и выбрал его для доклада. А теперь, пожалуйста, отдай доклад. Я его в печке сожгу. И не думай, солнышко, Джим, говорю. А если хочешь почувствовать, как собственная мать тебя через перила во двор сбросит, попробуй его у меня отнять. Он пожал плечами. Опять как Джо, но улыбка его стала шире и сразу такой приятной, какая его отцу и не снилась. «Ладно», — сказал он, — «только ему не показывай, ладно?» Я сказала, что не покажу, и он убежал стрелять по корзинкам со своим дружком Рэнди Джиггером. Я смотрела ему вслед, сжимала его доклад и думала про то, что сейчас произошло у него со мной. И я думала о том, что такую отметку учительница только раз поставила за 20 лет, а он заслужил ее, выбрав для доклада президента, которого его отец ненавидел больше всех остальных. А еще малыш Пит всегда расхаживал, вертя задницей и выпитив нижнюю губу, обзывал людей жидами, и 3 дня из каждых 5 его оставляли в школе после уроков за баловство. Один раз мне пришлось сходить за ним, потому что он подрался и стукнул другого мальчика так, что у него из уха кровь потекла. А что ему вечером отец сказал?
«Теперь он, как тебя увидит, будет знать, чего схлопочет, а, Пит?»
Я видела, как у мальчика глаза засияли, когда Джо это сказал, и видела, как ласково Джо отнес его в постель через 1-1.5 часа. Осенью этой я будто способна была видеть ну прям все на свете, кроме одного, чего больше всего хотела. Как от него избавиться? И знаете, кто под конец мне ответ подсказал? Вера. Во-во, Вера Донован самолично. Кроме меня только она одна знала, что я сделала. Ну, до этой минуты, то есть. И сама мне подсказала. Все 50-е, Донованы, ну, во всяком случае, Вера с детьми, были среди летних приезжих самыми постоянными. Приезжали в День памяти, а уезжали в канун Дня труда.
С 30 мая. Здесь и далее примечание переводчика.
Уж не знаю, можно было бы по ним часы сверять, а вот календарь — это уж точно. В среду после их отъезда я отправлялась в дом с целой командой уборщиц наводить порядок с носа до кормы. Мыли, чистили, постели разбирали, чехлы на мебель надевали, детские игрушки подбирали, а всякие головоломки в подвале складывали. К 60-му году, когда мистер скончался, в подвале головоломок этих больше 300 набралось. Картонные коробки так стопками и плесневеют. Полную уборку я производила, потому как знала, что до Дня памяти дом почти наверняка так запертый и простоит. Исключения, правда, были. В год рождения малыша Пита они приехали День благодарения на острове провести.
Последний четверг ноября.
Дом-то был полностью для зимы приспособлен. Мы только дивились, зачем бы? Ну да от летних приезжих чего и ждать. А еще через 2-3 лет они на Рождество пожаловали. Помню, дети Донованов взяли Селену с Джо-младшим кататься на санках с горки. И как Селена домой через 3 часа на утреннем холме прибежала, вся разрумянилась, а глаза блестят почище бриллиантов. Ей тогда 8 было, 9 от силы, но она все равно в Дональда Донована по уши втюрилась, я сразу увидела. Вот, значит, 1 год они на острове День Благодарения провели, а в 2-й год — Рождество. И только. Они ведь летними приезжими были, ну, то есть Майкл Донован и его дети. А Вера, хоть и не здешняя, под конец настоящей островитянкой стала, не хуже меня, а может и лучше. В 61-м все вроде бы началось как прежде, хоть ее муж и погиб в автомобильной катастрофе в 1-м году. Она с детьми приехала в день памяти, и Вера опять принялась вязать, решать головоломки, собирать ракушки, курить сигареты и соблюдать свой особый, Веры Донован, час для коктейлей, который начинался в 5, а кончался эдак в 9:30. Только было все это не таким, как прежде. Даже я замечала, а я ведь приходящей прислугой была и только. Дети словно бы притихли, замкнулись в себе. Все еще об отце горевали, должно быть. А 4 июля, когда они втроем обедали у порта, так совсем переругались. Помню, Джимми Дэвид, он тогда там официантом работал, рассказывал, что вроде бы спор из-за машины вышел. Ну, так или не так, а дети на другой день уехали. Красавчик отвез их на материк в ихнем катере, а там, думается, о них еще какая-нибудь наемная прислуга позаботилась. С тех пор я ни его, ни ее не видела. А Вера осталась. Видно было, что плохо ей, но она осталась. В то лето к ней было лучше не подходить. Не меньше 6 горничных переменила до дня труда, и когда я увидела, как принцесса с ней отчалила, так подумала, что в следующее лето мы ее не увидим, а может и подольше. Свои прорехи с детьми она залатает, как же иначе? Ведь кроме них у нее никого нет, а раз им Литл Толл надоел, она сделает по-ихнему, и на лето поедут они куда-нибудь еще. Как-никак подходило их время, и деваться от этого ей некуда было. Из чего видно? Как плохо я тогда знала Веру Донован. В таком случае она никого, кроме себя, не признавала. Ну, прям петух на кучу дерьма. Приехала на дневном пароме в день памяти. Одна приехала. И осталась без выезда до дня труда. Приехала одна, доброго слова не находила ни для меня, ни для кого еще. Пила больше всегдашнего и выглядела похуже тетушки смерти. Но она приехала и осталась, и решала свои головоломки, и спускалась, теперь совсем одна, на пляж, собирать ракушки, как всегда прежде. Как-то она сказала мне, что Дональд и Хельга, наверное, проведут август в соснах. Так они всегда дом на острове называли. Да ты и сам знаешь, Энди. А вот Нэнси навряд ли. Но они так и не приехали. Вот с 62-го она и заладила приезжать после дня труда. Позвонила мне в середине октября и попросила привести дом в жилой вид, что я и сделала. Она прожила 3 дня. Красавчик приехал с ней и жил в комнатах над гаражом. А потом взяла и уехала. А перед тем позвонила мне и велела, чтобы Даги Тепперт проверил отопление и чтоб чехлы на мебель не надевать. «Теперь, когда дела моего мужа полностью приведены в порядок, — сказала она, — вы будете меня чаще видеть, Долорес, может, чаще, чем вам по вкусу. И, надеюсь, моих детей тоже». Но было в ее голосе что-то, отчего я думаю, что она даже и тогда знала, что это пустые мечты. В следующий раз она приехала в конце ноября, через неделю после Дня Благодарения или около того, и сразу же позвонила мне, чтобы я все пропылесосила и застелила кровати. Дети с ней, конечно, не приехали, в школе уже начались занятия, но она сказала, что вдруг они захотят в последнюю минуту провести конец недели с ней. Чем оставаться в школе? Может, она не очень-то в это верила, но Вера в душе была девочкой-скаутом, хотела всегда быть готовой, что так, то так. Я сумела сразу прийти. На острове для людей вроде меня, в смысле работы, наступил мертвый сезон. Я добралась туда под холодным дождем, голову наклонила, а думала, как всегда в те дни, что с детскими деньгами случилось, и из себя выходила. С моей поездки в банк почти месяц прошел, и мысли эти душу мою разъедали, как аккумуляторная кислота твою одежду разъест или кожу, если попадет на них. Мне кусок в горло не шел. Больше 3 часов спать не могла, тут же меня кошмары будили, чуть собственное белье менять не позабывала. А в голове все время стучит, как Джок Селени подбирался, и как он деньги забрал из банка. И опять начинаю думать, каким бы способом их назад заполучить. Я понимала, что надо на время перестать об этом думать, и тогда, может, соображу что-нибудь, или вдруг ответ сам собой отыщется. Но только ничего у меня не получалось. Вот даже отвлекусь, но чуть что, и снова в эту яму проваливаюсь.
Меня как заклинило, ну просто с ума свихивалась. Вот, наверное, настоящая причина, почему я взяла, да и выложила Вере все, что случилось. И ведь я даже не думала ей что-нибудь говорить. С того самого времени, как она заявилась на остров в мае после смерти мужа, злость в ней так и кипела. Ну прям львица с занозой в лапе. Так зачем мне нужно было душу выворачивать перед женщиной, которая огрызалась направо и налево, будто весь мир только и думает, как бы ее обосрать? Но в тот день, когда я пришла, настроение у нее наконец переменилось. Она на кухне прикнопливала к пробочной доске для объявлений, висевшей на стене у двери в кладовую, статью, которую вырезала из первой страницы «Бостонской Глоуб». Она говорит: «Посмотри, Долорес, если нам повезет и погода будет хорошей, то в следующее лето мы увидим нечто необычайное». Заголовок этой статьи я и теперь слово в слово помню, хотя уж столько лет прошло, потому что прочла я его, и словно что-то во мне перевернулось.
«Полное солнечное затмение в следующее лето погрузит во тьму небеса на севере Новой Англии».
Вот что в нем говорилось. И маленькая карта, а на ней показано, какая часть Мэна окажется на пути затмения. И Вера на ней красным кружком пометила Литл Толл.
«А следующее будет только в конце следующего века», — говорит она. «Может, его увидят наши правнуки, Долорес, но нас-то уж давно на свете не будет. Так уж этого мы упустить не должны».
«Наверняка весь тот день дождь будет лить, как из ведра», — отвечаю первое, что на ум взбрело, и сразу подумала, что Вера в черных-то ее настроениях после смерти мужа сейчас меня отчитает. Но она только засмеялась и пошла наверх, напевая. Помню, я еще подумала, что погода у нее в голове и вправду переменилась. Не только она напевала, но и от похмелья вроде бы не мучилась. Часа так через два меняла я белье на ее кровати, той самой, в которой она потом столько времени пролежала совсем беспомощная. А тогда она у окна сидела и плед вязала, и все напевает, да напевает. Отопление включено было, но дом еще не прогрелся. Домам этим, хоть они на зиму и утеплены, уж не знаю, сколько времени требуется, чтобы прогреться. Так она в розовую шаль куталась. К тому времени с запада ветер задул, и дождь хлестал по стеклам рядом с ней, будто в них песок пригоршнями швыряли. А я как взгляну на окно, так вижу, в гараже свет горит, значит, красавчик рассиживает у себя в комнате, точно мышь в сыре. Я как раз простыню под матрас подворачивала, чтоб Вера Донован доспала на простынях, у которых углы по матрасу как чехол зашиты. Еще чего. Уж очень было бы просто постель застилать. Подворачиваю, и ни про Джо, ни про детей чего-то не думаю. И тут у меня начинает трястись нижняя губа. «Прекрати», — говорю я себе, — «сию же минуту прекрати». А она не прекращает. Тут и верхняя принялась щечетку отбивать, глаза слезами налились, ноги подкосились, села я на кровать и заплакала. «Да нет же, нет! Уж раз я всю правду рассказать решила, так чего по мелочам врать? Я ведь не просто плакала, а передник на лицо набросила, да как завою в голос! От всех этих мыслей моих я измучилась и вконец запуталась. А сколько недель уже толком не спала! Ну и совсем не понимала, что мне дальше делать. А в голове сверлит. А ведь не так, Долорес. А ведь ты все-таки о Джо и детях думала. Так оно и было, конечно. До того дошло, что я больше ни о чем думать не могла. Потому-то я и разревелась. Уж не знаю, сколько я плакала. Знаю только, что когда перестала, лицо у меня все соплями было вымазано, нос заложило, и я еле дышала, будто в перегонки бегала. И боюсь передник с лица скинуть. Верт, конечно, скажет: «Ну и спектакль, Долорес. В пятницу получишь расчет. Кенопенский» — это фамилия красавчика была, Энди, я только сейчас вспомнила — «выдаст тебе конверт с деньгами». Это бы в ее духе было. Да только в ее духе что угодно быть могло. С Верой никогда угадать нельзя было, даже в те дни, до того, как мозги у нее совсем раскисли. К
Когда я, наконец, передник с лица сдернула, гляжу, она сидит себе с вязанием у окна и смотрит на меня, будто я муха какая новая и интересная. Помню, как у нее по лбу и щеке ползли тени от дождя, стекавшего по стеклам. «Долорес», — говорит она, — «пожалуйста, скажи, неужто ты снова позволила, чтобы подлец, с которым ты живешь, опять тебя обработал?» Сначала я даже не поняла, о чем она. Когда она сказала «обработал», мне сразу вспомнился вечер, когда Джо меня поленом ударил, а я его потом сливочником. Но тут до меня дошло, и я захихикала, и уже хохочу во весь голос, как ревела, и тоже остановиться не могу. Понимаю, что больше от ужаса, чтобы опять от Джо забеременеть хуже и придумать было нельзя, а что мы с ним больше не занимались тем, от чего дети родятся, ничего не меняло. Но все едино, не могу перестать. Вера посмотрела на меня еще секунду-другую, а потом опять взялась за вязание, будто ничего и не было. И даже снова напевать принялась. Будто для нее самое привычное дело, что прислуга сидит на ее незастеленной постели и воет, как волк на луну. Если так, то в Балтиморе прислуга у Донованов была поискать. Но тут смех опять перешел в слезы, как дождь вдруг ненадолго переходит в снег во время зимних шквалов, если ветер повернет. Наконец они прекратились, я... Просто сидел на ее кровати, обессиленная совсем. Да и стыдно мне было. Но и очистилась я словно бы. «Прошу у вас прощения, миссис Донован», — говорю. «Правда?» «Вера», — говорит она. «Извините», — переспрашиваю я. «Вера», — повторяет она. «Я требую, чтобы все женщины, которые закатывают у меня в спальне истерики, называли меня после этого Верой». «Просто не знаю, что на меня нашло», — сказала я. «О», — говорит она, — «а, по-моему, очень хорошо знаешь. Умойся, Долорес, а то лицо у тебя такое, будто ты его в пюре из шпината вымазала. Можешь воспользоваться моей ванной». Я пошла туда умыться и оставалась там очень долго. По правде сказать, мне страшновато было выйти. О том, что она меня уволит, я и думать перестал сразу, как она велела мне называть ее Верой, а не миссис Донован. С теми, кого хотят выставить вон через 5 минут, так не обходятся. Но я не знала, что она устроит. Она ведь бывала очень злой, скажу я вам. Если вы до сих пор из моего рассказа этого не сообразили, значит, я зря время теряла. Она умела очень здорово хлестнуть, когда и куда ей взбредало в голову. Наотмашь била. «Ты не утонула, Долорес?» — окликнула она. И тут уж тянуть нельзя было. Я завернула кран, утерлась и вернулась к ней в спальню. И опять начала извиняться, но она только отмахнулась. Но по-прежнему смотрит на меня, как на невиданную муху. «Знаешь, ты меня до того удивила, что я чуть в штаны не наложила», — говорит она. «Столько лет я тебя знаю, но не представляла, что ты умеешь плакать. Даже начала думать, что ты каменная». Я что-то пробормотала, что сплю плохо. «Это я вижу», — говорит она. «Под глазами у тебя 2 голубых Пикассо, а в руках появилась пикантная дрожь». «Что у меня под глазами?» — спросила я. «Неважно», — говорит. «Скажи мне, что случилось?» Я только одно объяснение могла найти такому внезапному взрыву. Что ты попалась. Да и сейчас других не нахожу, должна признаться. Так что, Долорес, просвети меня». «Не могу», — отвечаю, и чувствую, что все это сорвется и ударит меня, как заводная ручка старой модели Форда моего отца, если за нее не так брались. Если не поостерегусь, то вот-вот опять завою у нее на кровати под передником. «Можешь и расскажешь», — говорит Вера. «Не рыдать же тебе весь день. У меня голова разболится, и мне придется глотать таблетки, а я их терпеть не могу, они мне желудок раздражают». Я села на краешек кровати и посмотрел на нее, открывая рот и не знаю, что и говорить-то буду, и слышу. «Мой муж примеривается трахнуть собственную дочку, а когда я пошла в банк взять деньги, отложенные детям на колледж, чтобы увести ее и ребят, оказалось, что он все до последнего цента забрал. Нет, я не каменная, никакая я не каменная. Тут я опять заплакала, но уже потише, и не стараясь прятаться под передником. А когда поуспокоилась и только всхлипывала, она сказала, чтобы я рассказала ей все с самого начала, ничего не пропуская. Ну, я и рассказала. Никогда бы не поверила, что способна буду рассказать все это хоть кому-то. А уж Вере Донован тем более. С ее-то деньгами и домом в Балтиморе. С ее ручным красавчиком, которого она держала при себе не только, чтобы он на ее машину глянец наводил. А вот рассказала. И чувствовала, что от каждого слова на сердце у меня легчает. Все выложила, как она и велела. «Вот я и завязла», — сказала я под конец. «Просто не знаю, как мне с этим подлюгой разделаться. Конечно, можно просто забрать детей и уехать с ними на материк и подыскать какое-никакое место. Я тяжелой работы никогда не боялась, да не в том дело».
«Тогда в чем?» — спрашивает она.
«А плед, гляжу, уже почти закончен. Таких быстрых пальцев, как у нее, я больше не видела». «Он все натворил, что мог», — говорю. «Только вот собственную дочь пока не изнасиловал. Но так ее напугал, что она, глядишь, никогда до конца в себя и не придет. И за свои пакости выплатил себе в награду без малого $3000. Этого я ему спустить не собираюсь. Вот в чем дерьмовое дело». «Да», — говорит она мягким своим голосом, а спицы пощелкивают, а по стеклам дождевые струи катятся, и по ее щеке и лбу извиваются тени, будто черные жилы. Гляжу на нее, и вдруг вспомнила сказку, что мне бабушка рассказывала, о трех сестрах, которые живут среди звезд и вяжут наши жизни. Одна нить придет, другая держит, а третья каждую нить обрезает, когда захочет. Третью, по-моему, Атропос звали. Может, я и путаю, но только от этого имени меня всегда мороз по коже дерет. «Да», — отвечаю, — «но провалиться! Не знаю я, как с ним по всем его заслугам рассчитаться». Спицы щелк-щелк-щелк. Рядом с ней чашка чая стояла. Тут она вязание положила и отпила глоток. Потом-то пришло время, когда она чай через правое ухо пить пробовала или на голову себе вместо шампуня наливала. Но в ту осень 62-го ум у нее был поострее опасной бритвы моего папаши. Посмотрела она на меня и словно просверлила глазами насквозь. «А что хуже всего, Долорес?» — спросила она наконец, поставила чашку и взяла вязание. «Что, по-твоему, хуже всего? Не для Селены, не для мальчиков, а для тебя, тебя самой». Тут мне и задуматься не пришлось. «Он, подлюга, смеется надо мной», — говорю. «Вот что для меня хуже всего. По его лицу видно. Я ему слова не сказала, только он все равно знает, что я в банке была, и знает, что я там узнала».
«Ну, а если это тебе только чудится?» — говорит она.
«Да плевать мне!» — я прям закричала. «Раз я так чувствую, неважно, что там на самом деле!»
«Согласна», — говорит. «Важно, что и как чувствуешь ты. Продолжай, Долорес».
«То есть как продолжай? Я же ей все до дна выскребла. Но только я собралась ей это сказать, как одно выскочило, будто чертик из коробки». «Он бы живо смеяться перестал, — говорю, — если б знал, как я пару раз его часы чуть было насовсем не остановила». Она сидит, смотрит на меня, а темные узенькие тени извиваются одна за другой на ее лице, наползают на глаза, так что в них и не прочесть ничего. И опять мне померещились сестры, придущие среди звезд, особенно та, с ножницами. «Я боюсь», — говорю, — «не его, а себя. Если не забрать от него детей в самом скором времени, скверно будет. Уж я знаю, у меня внутри что-то прячется, и день ото дня сильнее делается».
«Глаз?» — спрашивает она.
«И такой меня ужас обуял, будто она отыскала окошко у меня в черепе, да и заглянула прямо в мои мысли».
«Что-то вроде глаза?»
«Вы-то откуда знаете?» — шепчу я, а у самой мурашки по коже бегают, и даже дрожь прошибла. «Знаю», — отвечает и вяжет следующую дорожку. «Я про это знаю все, Долорес». «Ах, я его прикончу, если не остерегусь, вот чего я боюсь. И тогда смогу про деньги забыть, и про деньги, и про все-все». «Чушь», — говорит она, а спицы щелкают, щелкают. «Мужья, Долорес, каждый день умирают. Почти, наверное, пока мы сидим тут и разговариваем, где-то чей-то муж скончался. Они умирают и оставляют свои деньги женам». Она кончила дорожку и посмотрела на меня, но я все равно не рассмотрела, что в ее глазах. Из-за дождевых теней. Они все ползли и извивались по всему ее лицу, точно змеи. «Мне ли не знать, верно?» — говорит она. «В конце-то концов подумай, что с моим случилось». Я не смогла ответить. Язык у меня к небу прилип, что жук к мушиной ленте. «Несчастный случай», — говорит она четко, будто учительница, — «иногда бывает лучшим другом несчастной женщины». «О чем это вы?» — спрашиваю тихим таким шепотом, а сама удивляюсь, что вообще заговорить сумела. «Да о том, о чем ты думаешь», — отвечает, и ухмыльнулась. Не улыбнулась, а именно что ухмыльнулась. И правду сказать, Энди, от улыбки этой кровь у меня в жилах застыла. «Просто помни, что твое, то его, а что его, то твое. Например, если с ним произойдет несчастный случай, деньги на его счете станут твоими. Таково требование закона в нашей великой стране». Ее глаза прям впились в мои, а тут тени на секунду пропали, и я заглянула в самую их глубину и сразу отвела их. Такое я там увидела. Посмотреть на нее, Вера была с виду такой холодной, как малыш на льдине, но внутри температура куда жарче была, такая, какая бывает в самом сердце лесного пожара. И чересчур жарко, чтоб такие, как я, могли долго туда заглядывать. Это уж точно. «Закон — великая вещь, Долорес», — говорит она. «А когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже великая вещь». «Так вы говорите», — начала я, — «не то чтоб шепотом, но не намного громче». «Я ничего не говорю», — отвечает она. В те дни, когда Вера решала, что тема исчерпана, она ее захлопывала точно книгу. Сложила вязание в рабочую корзинку и встала. «Впрочем, одно я тебе скажу. Постели-то так и не будет постелена, пока ты на ней сидишь. Я спущусь в кухню и поставлю чайник. Может быть, когда ты здесь кончишь, то придешь попробовать яблочный пирог, который я привезла с материка. А если тебе особенно повезет, я того и гляди добавлю шарик ванильного мороженого». «Ладно», — говорю, — «а у самой мысли мешается, и только одно мне ясно было, что кусок пирога из Джонспортовской пекарни будет для меня в самый раз». Впервые за 4 с лишним недели мне вдруг есть захотелось. Хоть одна польза от того, что я душу облегчила. Вера дошла до двери, а там обернулась и посмотрела на меня. «Никакой жалости, Долорес», — говорит, — «я к тебе не чувствую. Ты мне не сказала, что была беременна, когда выходила за него. До этого и не требовалось. Даже такая тупица в математике, как я, все-таки умеет складывать и вычитать. Ты на 3-м месяце была?»
«На 6-й неделе, — отвечаю я снова шепотом. Селена родилась чуть до времени».
Она кивает. «А что делает юная порядочная американочка, когда попадается? Естественно, самое очевидное. Но те, кто венчается в спешке, потом довольно часто каются на досуге, в чем ты, видимо, убедилась на опыте. Жаль, что твоя святая матушка не научила тебя этому присловию, а заодно и тому, что у каждой картофелины свой глазок есть, а дурная голова ногам покоя не дает. Но я тебе еще одно скажу. Хоть ты все глаза под передником выплачешь, цветочка твоей дочери это не спасет, если вонючий старый козел всерьез к нему подбирается. И денег твоих детей тоже, если он всерьез их потратить решил. Но с мужчинами, особенно пьющими, действительно всякое порой случается. С лестниц падают, об угол ванны лоб разбивают и захлебываются, а иногда тормоза их БМВ отказывают, и они врезаются в дерево, торопясь домой из квартиры их любовниц в Арлингтон-Хайтс. Тут она вышла и дверь за собой закрыла. Я застелила постель, а сама все над ее словами раздумывала. Когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже может быть великой вещью. И увидела я то, что с самого начала у меня под носом было. Я бы и раньше сообразила, да только мысли у меня в слепом страхе метались, будто воробушек по чердаку. К тому времени, когда мы доели пирог, и она ушла наверх вздремнуть, мне уж ясно было, что сделать это я могу. Мне хотелось отделаться от Джо, мне хотелось вернуть детские деньги, но больше всего мне хотелось, чтобы он заплатил за все, что нам сделал, а Селене особенно. Если с подлецом несчастный случай произойдет, какое нужно, все, по-моему, избудется. Деньги, которые я не могу получить, пока он жив, станут моими, чуть он умрет. Деньги он втихую увел, а вот втихую завещание, чтобы я их не получила, сделать не догадался. Дело тут не в мозгах было. То, как он забрал деньги, показало мне, что он куда хитрее, чем мне думалось, а в том, как его мозги работали. Сдается мне в глубине души, Джо Сент-Джордж просто не верил, что ему когда-нибудь придется умереть. Ну и все отойдет назад мне, как его жене. К тому времени, когда я ушла из сосен в этот день, дождь перестал, и домой я шла медленнее медленного. И еще полдороги не прошла, как начала думать про заброшенный колодец позади сарая. Дом никого не было, мальчики ушли куда-то играть, а Селена оставила записку, что она у миссис Доверо со стиркой помогает. В те дни она все простыни из отеля «Упорт» стирала, знаете ли. А где Джо был, я и понятия не имела, да и не интересовалась. Важно было, что он на грузовике уехал, оглушительно честным слове держался, так что я должна была задолго услышать, что он домой возвращается. Постояла я, поглядела на записку Селены. Странно, как вот такие мелочи вдруг заставляют человека решиться — так сказать, перейти от «можно бы», да «пожалуй», к «сделаю». Даже теперь я твердо не скажу, вправду ли я решила убить Джо, когда вернулась от Веры Донован в тот день. Колодец осмотреть я решила, верно, но ведь это могло быть вроде понарошку, ну, как дети играют. Что будет, если... Не оставь Селену той записки, я бы, может, ничего и не сделала. И, Энди, как бы все ни кончилось... Вот про это Селена знать не должна. Записка была примерно такой. «Мам, я пошла к мисс Деверо с Синди Бэбкоп помочь со стиркой отельного белья. К ним на праздники съехалось много больше людей, чем они ожидали, а ты знаешь, как миссис Де Артрит замучил. Когда она позвонила, по голосу слышно было, что бедняжка совсем голову потеряла. Вернусь помочь с ужином. Целую и люблю. Селена». Я знала, что вечером Селена принесет долларов 5, много 7, но радоваться им будет точно сотни. И будет рада опять туда пойти, если миссис Доверо или Синди позвонят ей. А если ей предложат летом работать в отеле горничной неполный день, она, конечно, начнет меня уговаривать, чтобы я позволила. Деньги-то ведь это деньги. А на острове в те дни все больше товар на товар меняли, и деньги заработать непросто было, то есть наличные. Ну, а миссис Деверо, конечно, снова позвонит. И только рада будет написать Селене рекомендацию для отеля, если Селена ее попросит. Потому что Селена всегда работала прилежно, не боялась спину гнуть или руки пачкать. Ну, прям совсем как я, когда в ее возрасте была, другими словами. И поглядите, во что я превратилась. Еще одна рабочая кляча, на ходу горбится, а в аптечке пузырьки с болеутоляющими таблетками. Селена ничего этого не видела, но ей же только 15 стукнуло, а девочка в 15 лет ни черта не понимает в том, что видит, будь это у нее и под самым носом. Перечитала я эту записку и подумала: нет уж, не позволю, чтобы она в 35 совсем измочалилась, как я. Не допущу, пусть даже мне ради этого умереть придется. Но знаешь что, Энди, я ведь не думала, что дойдет до такого. Я думала, может, умирать-то никому, кроме Джо, не придется. Положила я записку назад на стол, опять плащ застегнула, натянула резиновые сапоги. Потом ушла на задний двор и постояла у белого валуна, на котором мы с Селеной сидели в тот вечер, когда я ей сказала, что ей больше не надо бояться Джо, что он обещал больше ее не трогать. Дождь кончился, но в ежевике за домом капли все падали и падали, и повисали на голых ветках. Ну, просто бриллиантовые серьги Веры, только не такие большие. Кусты на полакра разрослись, и пока я сквозь продиралась, только плащ и сапоги меня и выручали. И не в сырости дело было, а в шипах. Так в тебя и впивались. На исходе 40-х тут трава росла, цветы, а у сарая колодец был с крышей. Но лет через 6, как мы с Джо поженились и переехали в дом, ему его дядя Фредди завещал. Колодец высох. Джо уговорил приехать Питера Дайона и найти для него новое место у западной стороны дома. И с тех пор у нас с водой никаких трудностей не было. Ну а как мы перестали к старому колодцу ходить, на полакра за сараем и разрослась чертова шипастая ежевика высотой мне по грудь. И шипы цепляли мой плащ и рвали его, пока я бродила взад-вперед, высматривая крышку на старом колодце. Ну и руки исцарапала, пока не сообразила рукава на них натянуть. А под конец я эту чертову яму нашла, но только потому, что сама чуть в нее не ухнула. Я шагнула, а под ногой что-то шаткое, вроде бы мшистое, да как треснет. Только успела я ногу отдернуть, как доска переломилась. Ну, тут мне повезло, упади я грудью, так вся крышка рухнула бы. Динь-дон, динь-дон, из колодца выйди вон. Я на колени встала, лицо рукой загораживаю, чтоб шипы его не исцарапали и глаз мне не выкололи, а сама крышку осматриваю. Шириной она была футов 4, а длиной в 5. Доски все побелели, искривились и подгнили. Я нажал на одну ладонью, словно на лакричную палочку жмешь. А та, на которую я наступила, вся прогнулась, и свеженькие щепки вверх торчат. Шагни я пошире, так провалилась бы, а я тогда 120 фунтов весила, не больше. А Джо был тяжелее фунтов на 50 с лишним. В кармане у меня носовой платок был, и я привязала его к кусту у крышки со стороны сарая, чтобы сразу его в спешке найти. А потом вернулась в дом. Ночью сразу уснула и никаких кошмаров не видела. В первый раз с того дня, когда я узнала от Селены, что задумал сказочный принц, ее папочка. Это на исходе ноября произошло, но я пока ничего больше делать не собиралась. Думается, мне вам не надо объяснять, почему, но я все-таки скажу. Случись с ним что-нибудь вскоре после нашего с ней разговора на пароме, Селена начнет на меня коситься. А я этого не хотела, потому как частица любви к нему в ней осталась, и, наверное, навсегда. И еще я боялась того, что она почувствует, если чуть заподозрит, что на самом деле было. Что она почувствует ко мне, это конечно. Но я даже еще больше боялась, что она почувствует к себе. Ну а о том, как все обернулось, пока ладно, думается, до этого я еще доберусь. Вот я и выжидала, хотя ждать для меня всегда всего трудней было, уж раз я приму решение.
Одни шли, складывались в недели, как всегда бывало. Иногда я спрашивала Селену про него. «Отец, ничего?» Я такой вот вопрос задавала, и мы обе понимали, про что я. Она каждый раз отвечала «да», и у меня на душе легчало. Ведь примись Джо за прежнее, мне пришлось бы с ним сразу разделаться, риск там или не риск, и последствия тоже к черту. Ну да как Рождество прошло, и 63-й год начался, у меня и других беспокойств хватало. Во-первых, деньги. Я каждое утро просыпалась и думала, а вдруг он их сегодня тратить начнет. Чего я беспокоилась? Он первые 300 сразу спустил, и у меня не было способа помешать ему просрать и все остальные, пока я ждала, чтобы время пришло во благовременнее, как в обществе анонимных алкоголиков выражаются. Даже я не помню, сколько раз я искала чертову сберегательную книжку, которую ему в банке выдали, когда он новый счет открыл на эти деньги, но так ее и не нашла. А потому оставалось мне только смотреть, не явится ли он домой с новой пилой или дорогими часами на запястье, и надеяться, что он не просадил их уже часть, а то и все, за покером по высоким ставкам в Элсворте или Бангаре, про которые от него же и слышала. Никогда в жизни не чувствовал я себя такой беспомощной. Ну и вопрос о том, когда и как я это сделаю, если у меня вообще духу достанет. Устроить из старого колодца ловушку сама по себе вроде бы мысль была и неплохая, если б так оно само собой и сделалось. Коли бы он умер чистенько и сразу, как по телевизору показывают, все было бы расчудесно. Но и 30 лет назад я уже достаточно на жизнь насмотрелась и знала, что на деле редко что-нибудь случается, как по телевизору. А вдруг, например, он туда свалится и начнет вопить? Остров тогда был не так застроен, как сейчас, но по восточной дороге у нас уже трое соседей было — Кэрны, Лэнджелы и Джо Лендеры. Может, до них и не долетят крики из ежевичной чащи у нас за сараем? А вдруг долетят? Особенно если ветер будет в их сторону дуть. Мало того, по восточной дороге между мысом и поселком всегда кто-нибудь ехал или шел. Грузовики и легковушки мимо нашего дома так и сновали. Поменьше, чем теперь, но и тех хватало, чтобы тревожить женщину, которая думала о том, о чем думала я. И я совсем уже решила, что с колодцем у меня ничего не выйдет. Слишком уж рискованно. Как вдруг ответ нашелся. И опять я получила его от Веры, хотя, думается, она-то ничего про это не знала.